Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, вторник, апрель, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, минус один, ощущается как минус шесть. Всем привет из города Оренбурга, товарищи радиослушатели и радиоведущие, пишет Евгений. Почему автобусы на Кутузовском думают, что для них дорожных правил не существует, пишет Лемур. Доброе утро, а что, Токио хотят Курилы, а с ноги под зад они не желают, пишет Иван. Доброе утро, хорошего дня, пишет Вася Куролесов. Доброе утро, вы читали, что написал голкипер по футболу с Украины Эдуард Захарченко? Он желает, чтобы кто-то ногу оторвал Александру Овечкину, хотя этот голкипер родился в Владивостоке и так далее, пишет Виктор. Честно вам сказать, не читал я этого голкипера из Украины по одной простой причине. Еще бы я всякое говно не читал. Какие же смешные трейдеры, которые торгуют по новостям. Вчера пара ярдов покаталась на качелях, пишет Алекс Поляков. Не ярдов, триллионов. Добрейшего вам утра, пишет Константин. У Токио опять обострение, пишет Иван. Доброе утро, Родина, пишет Шихтиц. Сейчас 8 января. Вы о чем, Алексей? А я сказал января? Апреля! Апреля! Доброе утро всем! Позитивных новостей, пишет СВ. Empty Words говорит, что вчера знакомого на фронт проводила. Василий пишет, Маск протестует против тарифов, введенных Трампом. Это его первое серьезное разногласие с Трампом. Пожалуйста, давайте сегодня без Овечкина, пишет Кокс. Почему? Почему, Кокс? Почему? Вот я вас спрошу, вы мне скажите, почему. А зачем Китай поднял в ответ специи? Специи? Ведь им невыгодно, дорогие американские элементы, пишет Константин. Им невыгодно, дорогие американские элементы, а американцам невыгодны китайские, дорогие, всякие разные элементы. Поэтому, Константин, такая ситуация, что американцы хотят всех принуждать, а все остальные не хотят принуждаться. Доброе утро. Ага. Доброе утро. Наблюдение. Мужики ходят в качалку только когда детей возят в школу. Сейчас каникулы, и тут пусто. Дети, мотиватор жить, пишет Костя Измитинов. Доброго денечка, пишет Джафар. Че там опять японцы охамели, пишет Слепой Пью. Токио желает вернуть Хоккайдо России, пишет ВЛ. Пожалуйста. А, вот это Кокс говорил, что без Овечкина. Объясните, почему? Макс Ветер присылает фотографии какого-то пожара. Горит мусорный бак. Сложно сказать, где. Ну, во-первых, где-то, вероятно, в Москве. Вот, да, судя по такси, это Москва. Что я тут еще могу видеть? Да так вот не особо ничего не вижу. Третье кольцо в центр, можно поехать. Есть поворот на дорожную улицу. Не знаю, я там не езжу. Но, в общем, горит какая-то мусорка. «Газель горит». Пишет Макс. Какая газель? Погодите. Это разве... А! Ну-ка я приближу. А, и правда газель, слушайте. И правда газель. А я подумал, что это мусорный бак, знаете, вот такие вот большие для... А это... Да, газель. Да, газель горит. А водитель где? Или он вместе... Он уже горит. Слушайте. На Варшавке газель горит на дублере, я так понял. А есть разница, пишет Василий. Ну, есть разница. В мусорке никого нет, в «Газели» теоретически может быть водитель. У «Газели» от мусорки там не сильно отличается, пишет Геннадий. Ну, так «Газели» от мусорки... Ну, все, все, понеслось, понеслось. Не в этом дело. Ну, «Газель ведро» мне пишет. Ой, 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 ой. Давайте из своих «Ламборгини» вылезайте, да, «Феррари» свои закрывайте. Угу. Из «Бентли» из своих. Давайте, давайте. Ближе к народу, да. Я понимаю, ваше это... Богатая жизнь, вот эта вот вся. прекрасная, замечательная. Господи, где такую мышку грязную взяли? Смотри, есть этот, салфетки влажные, дашь? Пожалуйста, это ужас какой-то, вообще не понимаю. Да мы шутим, пишет Геннадий. Да что вы говорите, Геннадий, а я это подумал. Газелистам сейчас обидно было, пишет Алексис. 8 апреля, опущение 8 января, пишет Василий. Я потому и ошибся, я поэтому искал 8 января, потому что, ну, какой это 8 апреля? Какой это 8 апреля? С другой стороны, все это нытье про то, что снег-то, за один день вот так разнылись, боже. Так надоели. И шутки ваши уже, ну не ваши, а вот эти в интернете, надоели. Ну правда. За один день, ну столько нытья, боже мой, что ты. И холодным, и голодным, и они вообще там расстроились, и там какие-то картинки. И каким-то американцам они что-то там шутят, посылают. Вот, и, ну, короче, ад. Так, ну это, конечно, редко. Это как это, я не понимаю, это что, где эта мышка была, я не понимаю, что это такое? Знаешь, по столу водишь, а она эти, оставляет грязь на столе. Как это вообще? Все нормально. Поехали дальше, как говорится. Их бы в шахту загнать, пишет Дима. Давай тогда сегодня... без слушателя Кокс. А поймали водилу «Газели»? Не знаю. Теперь хоккей в России еще больше выстрелит, пишет Бараэт. Потому что самокаты не работают, пробки, надо вставать раньше. Это ужас, пишет Александр. Вчера ночью слышал новость, хотят внедрять всякую жрачку нам с насекомыми в течение 3 или 5 лет, пишет Слепой Пью. Да это не нам, это спортсменам. Не переживайте. Помните, когда-то мы обсуждали давным-давно здесь, что европейцы едят червей. Потому что черви — это черви. Черви — это белок. Потом мы обсуждали, что у них там появилось всякое спортпитание, как раз-таки, где белок используется вот этих всех червей и насекомых разнообразных. Вот, и мы все посмеялись, я говорю, ну, рано или поздно так все равно у нас будет. Вот, посмотрите, посмотрите. Просто потому что народу много, вот, столько белка где брать. А все хотят качаться. И вот, да, новость появилась, что и у нас где-то в течение там 3-5 лет рассмотрят варианты, может быть, там в определенных белковых продуктах будут это использовать. Ну, вот эти все, я так думаю, белковые печенья, белковое то, белковое сё, протеиновое это, протеиновое то. Просто протеины неоткуда столько брать. Вот. Сейчас же все едят протеиновое, сейчас же все, как все очень спортивные, да? Давай обсудим переговоры Ирана и США, что делать, и переселение Газы, пишет Кокс. А что тут обсуждать переговоры Ирана и США? Ну, переговариваются они. Ну, а американцы им угрожают, что если те не выполнят условия американские, то будет очень плохо. Иранцы говорят, не надо нам угрожать. При этом американцы говорят, мы ведем прямые переговоры с Ираном. Иран говорит, никакие прямые переговоры мы не ведем. Мы ведем через посредников переговоры. Ну и вот все в таком духе. В целом мы видим Трампа, который всем везде угрожает, во всем мире нам угрожает, Ирану угрожает, Китаю угрожает, всем угрожает, ходит, угрожает, угрожает, угрожает. Ну, как бы пока только угрожает. Посмотрим, что дальше будет. Едят протеиновое, пишет Иван, ну да. В сетевых магазинах пропадает готовая еда на развес. Что значит пропадает? Пропадает в смысле портится, и никто ее не берет, не покупает? Или пропадает ее, крадут? Крадут, едят. В чем проблема, когда насекомых перетирают в порошок и добавляют в еду? Задается вопросом Василий. Вот мне кажется, вопрос Василия в целом нормальный. А вот и правда, а в чем проблема, вот если вот взять протеиновых червей, спокойно перетереть в порошок и добавить в еду. Ну, они нормальные протеиновые черви. Вас это как-то смущает или что? Ну, серьезно, вот такой вот вопрос. Вопрос только в головах, пишет Иван. Прикольная тема, я уже даже и название придумал. Акуна Матата, пишет Стас Лока. Не, ну, слушайте, это будущее человечества. Серьезно, мы же любим говорить с вами о будущем, так или иначе. Какое будущее мы отстаиваем, за что, так сказать, сражаемся... всем человечеством. Ну, так или иначе, народ, население будет расти. Где-то надо будет брать хороший белок, да? Ну, а где его брать? Вот. В чем проблема съесть сочного жука, пишет Сергей. Как в мультике «Король Лев». Скользкие, но сытные, пишет Яна. В жопу такое будущее, пишет Алексей. Ну, Алексей, второй вариант есть, который предлагают глобалисты. Борис Джонсон и его папа. Сократить население планеты. Алексей, какой вариант выбираете? Будем есть жуков-червяков? Это первый вариант. Второй вариант – сократить население планеты. Ну, опять же, Алексей, жуков-червяков прям не надо будет ложкой наворачивать. Вам их измельчат, сделают из них муку такую, знаете, червивую муку. Ну, в смысле, просто мука будет. Вы даже не будете знать, что это черви бывшие. Вот. Из них что-нибудь испекут. Булочки какие-нибудь, они будут очень вкусные, вы ничего не заметите, все будет нормально. Вот и все. Я не исключаю даже то спортпитание, которое вы сейчас покупаете, некоторые, европейское, белковое, что оно уже с добавлением этой всей истории. Вы уже ее едите, эту историю всю. Пусть начнут себя сокращение, пишет Надежда. Не, Надежда, они себя сокращать не хотят, они поэтому на червяков и жуков переходят. Вот. А мы на червяков и жуков переходить не хотим. Кошенильный червец мне прислал Дмитрий. А, я это знаю. Красный цвет, знаю. Кармин. Значит, если вдруг вы когда-то ели что-то из еды красное, ну, там, из десертов и так далее, там не было химических красителей, и там красители были натуральные, то, скорее всего, это пищевой краситель кармин, он же Е120. Правильно, Дмитрий. Для всех неслабонервных можете узнать, откуда берется пищевой краситель Е120. Натуральный. Это такие личинки, причем, по-моему, женские только. Вот этого кошенильного червеца. Покажи людям, хоть они хоть будут знать, чем им крабовые палочки подкрашивают. Колбасы, кстати. Колбасы, вот знаете, вы когда варите мясо, оно почему-то серое, да, такое становится. Ну, его бесцветное особо. А колбаса всегда, она такая яркая, такая красная какая-то, да. Почему? Не задавались вопросом? Потому что подкрашивают. А чем подкрашивают? А вот краситель Е120, кармин. Натуральный считается и очень даже позитивно как бы это воспринимается. А свекла чем плоха? Не тот оттенок, Василий. Не ври, это нитритная соль красит, пишет Сергей. Нитритная соль. Нитритная соль, мне говорят. Да-да-да. Ждите, нитритная соль. Итальянцы гнилой сыр с червяками веками едят, крепкие традиции, пишет Александр. Да, хватит еды на всех, просто нужно разумное потребление, а то сейчас в магазинах по всему миру столько всякой еды продается, но далеко не вся она выкупается, в итоге очень много еды идет просто на свалку, пишет Сергей. Ну, разумное потребление, так вы и до талонов дойдете. Что значит разумное потребление? Разумное это какое? Возьмите чек из магазина, когда туда сходила ваша жена, посмотрите на этот чек и скажите сами себе честно, это разумное потребление или неразумное? Я думаю, в 90% случаев вы придете к выводу, что это не очень разумное потребление. Посмотрите фильм «Микки 17». Там они как раз калории в полете на новую планету считают, пишет Клойс. Колумбийцы в Боготе митингуют, наемники мрут массово, а их семьи кидают на выплаты. Именно так случилось с Марией Бариус, чей муж Мануэль отправился в поисках удачи на Украину, пишет Алекс. Такое ощущение, Алекс, что мы читаем какой-то этот... В предыдущих сериях, значит, Мануэль, он погиб через 20 дней, почему погиб? Был ликвидирован через 20 дней в результате ракетного обстрела и даже не успел получить первую зарплату. Денег на самолет у небогатой медсестры, у которой на руках трое детей, просто нет. Тело мужа в итоге доставили вместе с коробкой и украинским флагом. А вот компенсацию, которая полагается ее семье, так и не выплатили. Очень-очень-очень хорошая новость. Спасибо большое, Алексей, за хорошее настроение. Колумбийцы, помните, никто ничего вам не выплатит. Вас ликвидируют наши бойцы, и на этом ваша бесславная судьба закончится. А ваши семьи будут рыдать и страдать. Не делайте этого, не выезжайте из Колумбии. Занимайтесь дальше своим промыслом местным, какой там у вас. Отличный способ считать потребление. Взять ипотеку. Работает четко, ешь столько... чтобы только выжить, пишет Костя из Митина. Да. Съезд с МСД на севере, правый ряд, яма, аккуратно, пишет Андрей. У Ефремова завтра выпускной. пишет Коля Остенбакен. Очень ждем, очень ждем. Натуральная курица ест червяка. Мы едим курицу. Зачем нам посредник для потребления белка в виде курицы? Да, это прямая поставка белка. Если говорить о будущем, то это ферментированная еда в тюбике, пишет Дмитрий Катков. Да, да. Беззубые пасти сосут еду из тюбиков. Где-то я это уже слышал. Надо, знаешь как, это найти, надо найти Сергей Доренко «Хроношовинизм», если можно. Найди, пожалуйста, статью про будущее, которое ужасно, и прошлое, которое, значит, тоже ужасно. И что есть только настоящее, которое прекрасно. Это прекрасный ролик, вам всем понравится. В магазине люди многие навскидку не могут посчитать сумму покупки. Какие калории, пишет Яна. Яна, ну как это многие? Знаете, как я вам скажу? Если сам заработал, легко считается. Прямо навскидку любую сумму считаешь прямо сходу, даже если до этого не умел считать. Если сам заработал, прям заработал, то считается все четко очень. Как только деньги пришли со стороны... Причем это может быть даже в рамках одной семьи со стороны деньги пришли. Вообще счета нет никакого, не считается. Никак не получается. Лучше бы Мануэль и дальше майнил белый известный порошок. Целей бы был, пишет Трутневский. Да, Зеленскому поставлял, да и все. Где-то в уголочке тихонечко плачет Беар Гриллс, услышав такие новости. Раньше он ел это в лесу от безнадеги, а теперь каждый день, пишет Стас Лока. Такая охота сказать. Ну и клюйте червей без посредников, пишет Котопес. Лёша, меня забанили? Нет, вас не забанили. Что за самомнение такое огромное? Зачем вас будут банить? Вы не ругались, ничего не говорили. Просто люди другие пишут тоже. Просто Яна — это немногие около кассы, пишет Юлия. Зачем считать калории? Надо их сжигать, пишет Клойс. Такая охота сказать. Ну, да, это уже было. Так, зачем нам посредник в виде ЖКТ? Давайте питаться внутривенно, пишет Александр. В тему еды в будущем в романе «Купол надежды» 1980 года Александр Казанцев обратился к одной из самых страшных проблем человечества – голоду. В книге, действие которой разворачивается в недалеком будущем, пишет J23, ученые построили лабораторию, где работают над идеей обеспечения людей искусственной пищей. Но многие европейцы оказались против идеи перехода от настоящей пищи к искусственной. Для них она была нехороша только потому, что непривычна. «Клюйте червей без посредников, я буду есть мясо и хлеб из зерна», пишет Алексей. «Все хорошо, Алексей, все правильно, мы тоже будем есть мясо и хлеб из зерна. Единственная проблема заключается в том, что есть еще миллиарды людей, которые надо чем-то кормить. А если их не кормить, они придут с вами бороться за ваш кусок мяса». Такая вот история. Помню, в старых выпусках вы рассказывали, что надо покупать только то, что съешь, а не так, как тонну купил, и потом половину выбросишь. Правильно, Ника, у меня... я всегда был сторонником разумного потребления. Чтобы вы понимали, мир катится в тартарары не из-за меня. Я реально сторонник очень, крайне разумного потребления. То есть червячки в виде мармеладок и глаза в виде конфет – это нормально, пишет Василий. Интересно, если убрать посредников и продавать все внутривенно комплексом, не будет ли проблем с желудком, пишет Дим. Нашлось видео? Ну, давайте посмотрим, послушаем, вспомним. А сколько идет? А? 3 минуты? Супер, прям до новостей.
Нами правят не партия власти, не политическая элита. Нами правит основное политическое течение современной России – хроношовинизм. Основной тезис – мы живем в лучшем временном промежутке истории человечества. До нас – идиоты, после нас – уроды. Объясняю, люди прошлого не могут не вызывать жалости, а Хила спасла бы инъекция пенициллина. Но у древних дураков не было пенициллина. Петр Первый, как лузер, умер от сифилиса. Ленин умер от сифилиса. Чехов умер от чахотки. И вокруг него все, как придурки, умирали от чахотки. Он взял бы сегодня премию на конкурсе неудачников. У Екатерины Великой не было нормального унитаза. Все эти жалкие людишки вместе взятые не знали вообще ничего об интернете. Вы можете представить себе нормального человека, который вообще ничего не знает об интернете? Об интернете не знал самый модный чел прошлого, Иисус из Назарета. И чем он кончил? Полагаю, с прошлым мы разобрались. Никто из нас не хотел бы жить в прошлом. Теперь о будущем. В будущем родятся чудовищные полуживые мутанты, сраные горлом и головастики. Чудовищные люди-опарыши, которые станут беззубыми ртами сосать свою безвкусную хавку из тюбиков, типа зубной пасты. Планета, изуродованная и опустошенная, будет мстительно гноить этих выродков. Мстить им за наши дела. За нас будет мстить им. За нас веселых и прекрасных. Я ни за что не хотел бы жить в будущем. Я ни за что не хотел бы отвечать и платить по счетам современной цивилизации. Итак, позади мрак и кошмар, впереди мрак и кошмар. Чем должны заниматься чемпионы эволюции? Мы лучшие из людей. Что нам сделать подобающее моменту? Я думаю, мы должны неистово хохотать, обесценивать все проблемы громким заливистым смехом и получать как можно больше недевальвируемых чувственных удовольствий. Хохот и фрикции слизистых оболочек хохочущих. Вот наш идеал. К черту выборы и споры о судьбах Родины. К черту историческую ответственность. К черту мысли о детях. Нам повезло, мы клевые. И нами правит самый везучий Путин. А мы рядом с ним, и нам опять повезет. Мы умрем с ним в один день. А оставшиеся в живых сраные лузеры пусть трахаются с проблемами исчезнувшей нефти и с прочим дерьмищем. Вам нравится хроношовинизм? Я термин этот слыхал от Павла Пепперштейна. Не мой термин. Но истинное наполнение термину я дал сам. Расшифровал. С помощью российских телеканалов. Российские телеканалы посвятили пропаганде хроношовинизма больше 10 лет усилий. Но всему приходит конец. И празднику приходит конец. Скоро телеканалам надо будет объяснять пастве, что предыдущие 10 лет были выходными. А теперь опять понедельник. Суровый понедельник, недобрый. Солидаризм и счастье пострадать за отечество станут идеалами телеканалов. Суровые лица мужчин будут вопрошать, записался ли я в добровольцы. Строгие женщины вздыбят в небо мечи и позовут на смерть. А во времена хроношовинизма смерть, как вы помните, была делом стыдным, в общем, неприличным. Мы присутствуем при смене вектора развития, ребят, приколитесь. Снова придется геройски страдать. Всего вам доброго.
Вот что значит... Да ладно уж, без отбивки можно. Вот что значит вовремя умереть. Это просто чтобы было понятно. Давайте новости. Александр Соболев пишет, не было про переселение. Про переселение то, что Трамп сказал. Ну, слушайте, есть видео, давайте посмотрим его и послушаем. Кто хорошо знает английский, навострите свои уши. All it is a concept that I had that I think is good, and now people are copying it. You know, maybe you want to tell people... Значит, это говорит Трамп, и он передает слово Нетаньяху. Talking about the Trump plan. Gee, why don't we do that? Would you like to answer that question? I think what the president talked about is, first of all, to give people a choice. Gazans were closed in. And every other place, including in arenas of battle, I mean, whether it's Ukraine or Syria or any other place, people could leave. Gaza was the only place where they locked them in. We didn't lock them in. They're locked in. And what is wrong with giving people a choice? Ну вот. Ну, я не знаю, вам как показалось. Было или не было? Мне показалось, что было. Нетаньяху не говорил, что жители Газы могут переселить на Украину. Его в Украину, кстати, Алексей пишет. Его слова неправильно перевели в контекст такой. В Украине и Сирии тоже война. Люди могут покинуть эти страны, а Газа закрыта. Нам важно дать им шанс уехать, сказал Нетаньяху. А по-моему, он сказал, типа, дать им шанс уехать на Украину или в Сирию. Алексей, не так? Просто когда я вижу в новости и трактовке новостей предлог «в», перед Украиной, я сразу понимаю, что нас пытаются убедить наши недобрые соседи в каких-то вещах. А? А, вот. А не, он сказал, что Украина тоже воюет, а жители могут выехать. Точно? Послышался немецкий акцент. Бывает же, пишет Алекс Поляков. Но только из Украины нельзя вообще это уехать, пишет Дим. Не can leave, а куда leave, значит, должны свалить, пишет Александр. Ну-ка, давайте еще раз, слушайте внимательно, еще раз давайте послушаем, что он сказал. Ой. All it is a concept that I had that I think is good. People are copying it, you know, maybe you want to... People are talking about the Trump plan. Gee, why don't we do that? Would you like to answer that question?
I think what the president talked about is, first of all, to give people a choice. Gazans were closed in. Every other place, including in arenas of battle, I mean, whether it's Ukraine or Syria or any other place, people could leave.
Да, все-таки, мне кажется, версия правильная про то, что он говорит, в других местах, где идут боевые действия, есть возможность уехать, а Газа, она заблокирована, оттуда уехать невозможно. Говорит Нетаньяху, который заблокировал Газу. Интересно, интересно. Из Украины можно уехать только в Россию, для этого даже никуда ехать не надо, Россия сама приедет к тебе, пишет Стас Лока. Срывается как-то на крик, как будто Гитлер, пишет Геннадий. Ой, да прям, просто хрипит. Так, я тоже сначала подумала, что это Гитлер. Гитлер? В смысле, вы подумали, что Трамп это Гитлер? Что? Президент США Дональд Трамп на встрече с Нетаньяху назвал Эрдогана моим большим другом. У меня есть большой друг, его зовут Эрдоган, я люблю его, он любит меня. Я сказал Эрдогану, поздравляю, ты сделал то, что никому не удавалось за последние 2000 лет. Ты взял Сирию, пишет Алексей. Ну, прекрасно, прекрасно. 2000 лет и так далее. Александр, перестаньте мне присылать одно и то же сообщение. Александр, тот, кто, как говорится, это флут называется, да? Флудит, того могу и забанить. Подумайте об этом. Матрица — это система. Система есть наш враг, пишет Клойс. Что в Газе закрытое место? Там какой-то же ужас, как на Сирии и Украине. Не Трамп, а второй, пишет БД. А, второй вообще это Нетаньяху. Я только включил, думал, старая запись Гитлера, пишет Андрей. Да вы что? Реально голос на Гитлера похож. Ты серьезно, что ли? Соломон написал. Ну, куда эти я еще раз включу? Серьезно, что
ли? All it is a concept that I had that I think is good, and now people are copying it. You know, maybe you want to tell... People are talking about the Trump plan. Gee, why don't we
да
do
нет.
that? Would you like to answer that question?
I think what the president talked about is, first of all, to give people a choice. Gazans were closed in. Any other place, including in arenas of battle, I mean, whether it's Ukraine or Syria or any other place, people could leave.
Да нет, я не вижу. Да, очень сильно похоже на Гитлера. Пишет, да вы что, прикалываетесь, что ли? Я не понимаю. Это шутка такая. Это вы меня сейчас разводите. 100% похож, в начале звук через радио так передает, пишет Алексей. Да вы серьезно, что ли? Ну-ка.
All it is a concept that I had that I think is good, and now people are copying it. You know, maybe you want to tell people that.
Не знаю, вообще не похож. Не знаю, не знаю, что вы мне пишете. Английский от немецкого не могут отличить. Знатоки, пишет Елена. Вообще на Гитлера не похоже, пишет Сталиненок. Вначале там, где right, пишет Алекс Поляков. Там, где right? Вы думаете, Райх, он сказал? Ну-ка.
All it is a concept that I had that I think is good, and now people are copying it. You know, maybe you want to tell... People are talking about the Trump plan. Gee, why don't we do that?
Would you like... Я вообще не слышу никого right.
I think what the president talked about is, first of all, to give people a choice. Gazans were closed in. Any other place, including in arenas of battle, I mean, whether it's Ukraine or Syria or any other place, people could leave. Gaza was the only place where they locked them in. We didn't lock them in. They're locked in.
Да ну вас, вы вообще не понимаю, о чем говорите. Вы прикалываетесь, по-моему, все. Я не знаю, какие Гитлеры вообще, на что похожи, не понимаю. Ой, люди просто давно Гитлера не слышали. Вот любую иностранщину за него принимают, пишет Родион. Да, Алексей, есть такие ощущения... Реально, что ли? Я не понимаю. Но я вот в наушниках слушаю, ничего подобного вообще не знаю. Словно немецкие цифры, говорит. Драй, унд... Что? Похоже, похоже, пишет Евгения. Радиоэфир немного искажает запись, пишет Денис. Не похож, пишет Сергей. Слышно драй, как три, пишет Владимир. Что? Первые 5 секунд, мне говорят. А как вот послушать в эфире это, вот понимаешь? А у нас вот там есть приемник. Сходи до него. По-товарищески. Ну вот до приемника сходи. Я включу. Я досчитаю до 20 мысленно, да? Чтобы ты успел дойти. Пожалуйста, мне просто интересно. Не похоже, пошли дальше, пишет Александр. Где, говорит, фальцетом очень похож, пишет Екатерина. Так фальцетом говорит этот, Нетаньяху, он в какой-то момент срывается на фальцет. А так вообще, ну ладно, еще раз.
All it is a concept that I had that I think is good, and now people are copying it, you know, maybe you want to tell, people are talking about the Trump plan, gee, why don't we do that? Would you like to answer that question?
I think what the president talked about is, first of all, to give people a choice. You know, Gazans were closed in. Every other place, including in arenas of battle, I mean, whether it's Ukraine or Syria or any other place, people could leave.
Лажа, да? Ну вот лажа, я так и думал, что лажа. Чё они мне... что за разводка вообще, я не понимаю. Что вы меня пытаетесь разводить здесь? Вот. Последователи Гидры, мне говорят. Люди так тупят, не похож вообще, пишет Игорь. Звук как из пилы. Похож на Гитлера, похож на арийца. А Маск кидает зиги, бинго, пишет Антон. Не похоже совсем. Ну, конечно, не похоже. Включи Гитлера старую запись. Да, да. Ты говоришь, ребята, вообще не похоже. И давайте послушаем. И там, ай-ай. Да, ну вот это не надо, пожалуйста. Да. Какого года хотите послушать запись Гитлера? Вот, какая конкретно речь вас интересует? Будьте добры, 36-го, пожалуйста. Весь эфир будем обсуждать, похоже или нет. Может, дальше пойдем, пишет Бруно. Да давайте пойдем дальше, Бруно. Воистину, я не знаю, почему у нас это все заинтересовало. Так, ну, надо главное единственное, что... так, сейчас, секунду. Так, говорят, что неправильно поняли. Вот так. Это я так, на всякий случай, своим подписчикам. Мошенники придумали новый вид обмана. Создают сайты или приложения с фейками, с фейковыми ИИ-сервисами. Они маскируются под чат-боты, голосовых помощников, переводчиков и юридических консультантов на базе ИИ. Когда пользователь задает боту вопрос, тот в ответ может запросить паспортные данные или номер карты, якобы для проверки личности и оказания услуг. Это очень смешно, конечно. Да. Самое смешное, как под искусственный интеллект косит кто-то из Одессы. Зимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца недели. Высота снежного покрова в столице может увеличиться до 15 сантиметров. Они вообще глазами своими сами смотрят. Нет, какого покрова, какая высота, оно растаяло все и раскиселилось. Вот. Власти Эстонии намерены разрешить военным топить подозрительные торговые суда. Эти недостраны совсем уже офигели, пишет Василий. Это одна недострана Эстония конкретно. Так, любую старую запись взять, слышал одну, считай, слышал все, пишет Смит. Так, вот. Ну, не без записи Гитлера мы теперь будто гештальт открыли, пишет Дим. Меня больше поразила новость о рождении вымершей породы собак, пишет Андрей. Какая новость? Про каких пород собак? Каких вымерших? Сегодня Международный день цыган, пишет Георгий. Поздравляем всех цыган. И всех, у кого цыганская душа, самое главное. Хорошо у Гудошникова получилось, надо Нетаньяху передразнивать, пишет БД. БД, я Трампа там передразнил больше, а у Нетаньяху было это что-то типа «Лив». Как-то он в определенный момент, у него голос ушел. Эстония вооружается палками и камнями нового поколения. Да. Там не про собак, там про волков. Какой-то вымерший волк как-то там возродился особенным образом, понимаете. Где растаял? В Подмосковье сугробы 20 сантиметров. Да как вы их мерите, 20 сантиметров? Что это за 20 сантиметров? Да нет никаких там сугробов, никаких 20 сантиметров. Каков эфир? Гитлер, цыгане, пишет Алекс Поляков. Ну да, и газа. Мне больше всего, говорю, нравится в этой истории, как Нетаньяху рассказывает, что у жителей Газы нет никакого выбора. И Трамп просто хочет дать им возможность. Просто дело в чем, говорит он. Газа, она вот со всех сторон закрыта. им просто некуда выехать. И хочется в этот момент спросить, а кто это сделал, да? На каком именно слове Нетаньяху дал дрозда? Лив? Уехать, по-моему. Вот у него вот оно лив? Вот такое. Да? Я почитал новости, чушь какая-то. Типа, взяли ДНК из черепа и зуба. Мне кажется, в костях нет никаких ДНК, иначе давно бы уже динозавров воскресили, пишет Стас Лока. Я думаю, Стас, проблема с динозаврами не в том, что нет ДНК, а в том, что некуда присобачить ДНК. То есть в части волка можно всегда присобачить ДНК волка к волку современному. А динозавра куда придинозавривать? Вот мне Андрей присылает какие-то фотографии какого-то скромного снега, лежащего на земле, и говорит, что это очень много снега. Это что, снег, что ли? Я не понимаю. Ладно, Андрей. Вот. Поэтому я так полагаю. Друзья, перестаньте мне присылать этот снег. Мне нужно никому. Я вам про Москву говорю. Вы мне 75 километров от меня, 1000 километров от меня. Сейчас мне начнут с полярного какого-то там... сияние это все отправлять. Ну, зачем мне все? Снег красивый, мне говорят. Поеду на мойку, по-моему... Езжайте на мойку, в смысле, поезжайте. Ехайте. К птицам, это же динозавры, пишет Геннадий. Но я так понимаю, что настолько больших птиц практически нет. Вот, поэтому куда присобачить, какой птице? К курице? Ну, будет такой какой-то мини-динозавр, наверное. Не получится сразу большой. ДНК динозавров можно к птицам монтировать, пишет Елисей. Ну, будет слишком... А ну давайте посмотрим. Кстати, сейчас мы найдем в интернете. Вот еще одна супер важная тема. Не, серьезно. А почему? Почему не сделают... Почему? Почему? Как это правильно-то сформулировать? Почему не восстановили? Или что? Не возродили динозавров? Как это правильно говорить? Не... Давайте, пишите мне слово правильное. Какое правильное слово? Страусу в жопу... Хитшедов, это не то. Это не кости динозавров, это окаменелости, пишет Саша. Клонировали. Нет, клонировали это не то. Не воскресили динозавров. О, почему не воскресили динозавров? Что же это такое, я не понимаю. Может быть, действительно ДНК не найдешь никак? Куски мамонтов находят во льду, а динозавров во льду нет, случайно? Чем езжайте на мойку отличается от поезжайте на мойку? А одно правильно, другое неправильно, БД. Недостаток ДНК, ребята, недостаток ДНК. Со временем разрушается, самые древние сохранившиеся образцы имеют возраст не более миллиона лет. Динозавры вымерли 66 миллионов лет назад, поэтому их ДНК не сохранилось в пригодном для клонирования виде. Вот в чем проблема, оказывается, с динозаврами. Ага, в фильме «Парк юрского периода», который мы все смотрели когда-то, используют ДНК из комара в янтаре, но в реальности даже в идеальных условиях ДНК не сохраняется так долго. Вот в чем проблема, вот в чем проблема. Кстати, на это могут рассчитывать все те, кто хочет все-таки уклониться от элементов. Если 66 миллионов лет уклоняться от элементов, то в итоге никто не сможет провести тест вашего ДНК. Да. Ну все, вот вам и вопрос. Вот. Но даже если бы нашлись фрагменты ДНК динозавра, современные технологии не позволяют полностью восстановить геном. Клонирование, как у овечки Доли, требует живых клеток или хотя бы целых ядер, а у динозавров их нет. Вот как оказывается. Да. Ученые изучают возможность возвращения черт динозавров у современных птиц. Ну, понятно, это то, что мы говорили. Например, проект «Цыпленок-динозавр» Chickenosaurus пытается активировать древние гены, чтобы вырастить у птиц зубы, хвосты или даже лапы с когтями. Видимо, не очень получается. Другие исследования, сосредоточены на мамонтах, которые вымерли гораздо позже, имеют лучше сохранившуюся ДНК. Все, короче, нет просто ДНК нормально. Кажется, куриц понесло, пишет Стас Лока. Ну ладно, без динозавров как-нибудь проживем, пишет системный администратор. А, пронесло куриц. Земле 7000 лет, пишет Ника. Ну да, от сотворения небесного купола славянами. Я все понимаю. Цепозаврус курятинус, пишет профьюзер. Может, оно и к лучшему, что не получается, пишет Дикий Ди. Ну, как вам сказать? Как вам сказать? Вот в реальности это было бы, конечно, то еще развлечение с точки зрения парка. Представляете, зоопарк, в котором есть динозавры. Посмотреть на динозавров. Это роскошно. Леш, кто эта чушь тебе пишет? Пишет Тушенец. Вы о чем? О чем конкретно? Ваши сообщения, сообщения других слушателей, сообщения про динозавров, сообщения о новости какой? Ну, что вы имеете в виду? А было бы здорово сразу, фермер выращивает 10 тонн курятины, виден динозавра, пишет Дмитрий. Конечно, конечно. Диплодока на свадьбу зарубить, вся деревня ест, красота, пишет Стас Лока. Про динозавров и ДНК, пишет Тушенец. А да там все просто. Короче, в новостях прошла какая-то новость, что какого-то там, какую-то собаку-волка, вымершую как не так давно, видимо, ее взяли и таки воскресили через ДНК. Тут же возник вопрос, почему эту собаку-волка воскресили, а динозавров нет. Мы решили выяснить, почему нет. Ведь правда интересно. Ну ведь правда интересно. Оказалось, что ДНК так много миллионов лет, ну, очень трудно сохранить. ДНК распадается. Потому что это кислота. Да? И очередь на вход с потрясающей организацией досмотра, пишет Давид. Как у нас в московском зоопарке, когда невозможно с детьми войти, потому что начинается. А у вас есть москвичонок, москвичоныш, москвичушка, вот это вот все, да? Птица-раптор, пишет Елисей Измутич. Вы представляете, просто яйца динозавра. Одно яйцо закрыл вопрос вообще, абсолютно. Просто всех накормил. Сколько белка можно было бы взять с динозавров, пишет Игорь. Конечно. А вдруг этого волка с таким трудом вытравили, а тут вдруг воскресили? Вот радость-то, пишет Родион. А что тогда странствующего голубя не восстановят? Он же давно совсем, недавно совсем вымер. Истребители, и за него еще и премия, если кто живого найдет, пишет Дима. Не знаю. Диплодрост, пишет Мытищ. Да-да. Москаленок, мне говорят. Да, что-то такое. Мамонтов люди истребили, поэтому мы просто обязаны их воскресить, пишет Смит. Ну вот проблема, они достаточно давно выросли, вымерли, поэтому ищут ДНК тоже сложности. А так-то вот, пожалуйста, есть слоны, как-то им присадить ДНК этого мамонтенка. А помните мультик про мамонтенка? Он как раз там маму искал. Он замерз во льду, там вы сюжет помните, там страшное дело. Он замерз во льдах, потом оттаял живой. Что это прям вот что-то криогенная камера или как это называется. Он живой оттаял и на льдине поплыл к единственной маме на свете. И он же в итоге приплыл к слонам. Вот. И его слониха приютила, хотя он немножко отличается там от слонихи, да? Присадить слонам звучит двояко, пишет Дмитрий. Но мы же не в Индии, Дмитрий. Вот еще потом гулять с динозавром на поводке, говно за ним убирать, пишет Андрей. Пивозавры будут вяленые динослайсы с пивом есть, пишет текст кириллицей. Ребрышки динозавра, деликатес, пишет рука-нога. Вот. А потом... Зеленый митинговать, долой динозавров, пишет Денис. Да не истребители мамонтов, они исчезли, потому что климат поменялся и не смогли приспособиться, пишет Стас Лока. Да, 30 миллионов россиян не вписались в рыночную экономику. Это Чубайс рассказывает о том, что мамонты сами выродились. Ничего подобного. Какие кучи известных масс в Москве по весне откроются, пишет Иван Крылатый. Ну, откровенно говоря, вы и собаками справляетесь, в парк зайти невозможно. Там, в принципе, надо заходить в противогазе, вот, в костюме специальном, химзащиты. Все, конечно, изгадили. Вот. Если саблезубого тигра воскресим, то можно на границу ставить, пишет Наталья. Долой темы для идиотов, пишет Монстр. Прекрасно, Монстр, прекрасно. Поэтому предлагаю вам предложить нам тему. Какую-нибудь. Тем более, что после новостей в любом случае что-то надо будет обсуждать. Поэтому давайте какую-нибудь тему. Вчера наступил на эту собачью кучу масс, выходя из машины, пишет Игорь. Новая мошенническая схема. Пришло сообщение от хорошей знакомой с просьбой поддержать племянницу на конкурсе исполнителей. Для этого проголосовать за нее на сайте конкурса. Во время голосования злоумышленники получают доступ к твоей телеге. Будьте осторожны, пишет Василий. Василий, это старая тема. Значит, один мой товарищ по работе получает сообщение от другой моей товарки по работе. Это все очень крайне знаменитые медийные люди, чтобы вы понимали. И, значит, сообщение такое. Проголосуй, мол, на конкурсе за мою там какую-то племянницу. Этот, значит, заходит, голосует. Мозгов много очень. Как бы люди доверчивые все. Голосует. Но закралось сомнение. Решил, так сказать, позвонить. Звонит, говорит. Так и так, говорит, здрасте, говорит. Уважаемая, вот проголосовал за вашу племянницу. Она, говорит, отвечает примерно так. Мне рассказывает историю мой друг. Она отвечает так. Ну, что, говорит, это, конечно... Ну и пип ты, вот так примерно она отвечает. Он говорит, почему? Он говорит, да потому что пип и так далее. И все. И вот такой разговор состоялся. У нас на телевидении так принято. Это короткие информативные разговоры, сведенные к... таким командам коротким очень. Я не могу их в эфире говорить, эти команды. Почему? Это тайные. Это тайные команды, они не везде применимы, в принципе. Ну, как бы это, только для профессионалов. Профессиональный язык. Но смысл вы поняли, да? Это старая разводка. Новые разводки — это QR-коды, да? Это подъездные чаты. Вот это вот новые вещи. Секта, пишет Смит. Ну, в некотором смысле. Даже, может быть, каста. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, апрель, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пилотируемый корабль «Союз» МС-27 отправился на МКС в экипаже Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонни Ким. В Москве 3 балла, минус 1 ощущается как минус 6. Ну, все равно лучше, чем вчера. Так, 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 что тут интересного у нас есть? Не забивайте камнями и не к эфиру, но Пашу технику мне искренне жаль. Надеюсь, за гранью смертельного круга он упокоился, пишет Ян. А почему не для эфира? Для эфира вполне себе, ну жаль, вам может быть жаль. Так, Джонни... Вот, пишет Дмитрий, ну Джонни, что? Есть мнение, что Трамп этими пошлинами давит ВМФ. ВМФ, нет, МВФ. Вот, МВФ правильно написал. Или вы, я просто про свои какие-то идеи там. Вот мне некоторые люди говорят, давайте дурацкие темы убирать, давайте хорошие, интересные темы. Я говорю, какие? Они такие, про политику что-то серьезное. Ну, давайте коротко серьезное. Трамп триллион будет тратить на военщину свою. Вот, он об этом объявил, говорит, так много никогда мы денег еще на войну не тратили, будем тратить. О чем это говорит? Это говорит о том, что заявление Трампа о том, что он не будет воевать на всей земле, а он такой миролюбивый, будет заниматься своими делами, это неправда. Ну, мы знали, что это неправда. А вы знали, что это неправда? Мы знали, что это неправда. Пропустил новость, где Трампу не нравится, что что-то бомбят. Это про что, пишет рука-нога? А это про Украину, ему не нравится, что там бомбят, какие-то тысячи людей все время умирают, у него какие-то данные свои там. Вот, и он очень зол, ему не нравится, что Россия бомбит Украину, надо бы России прекратить, но Россия не прекращает, и все в таком духе. России надо бы прекратить, Ирану надо бы что-то сделать, Китаю надо бы что-то сделать. Ну, вот. Трамп пытается загнать всех в стойло, у него не очень получается. Что будет дальше с Украиной и украинцами, пишет Игорь? Да ничего. Что тут будет, Игорь? Нас, наверное, не сильно... А что, на... что конкретно вас интересует по теме украинцев и Украины? То есть будет ли такое что-то под названием Украина? Ну, может и будет. Сколько будет? Не знаю. Что касается украинцев, это такое региональное определение, да? Типа, я живу на окраине, поэтому я окраинец. Ну, поздравляю тебя с этим. Как бы твое дело. Те, которые уехали в Польшу, ну, наверное, потихонечку будут ополячиваться. Кто уехал дальше, там будут как-то тоже, наверное, ассимилироваться. Кто уехал в Россию, у них вообще проблем нет. Почему? Потому что это русские люди, которые приехали в Россию. И, собственно, какие проблемы? Никаких проблем. Бандеровцы, ничего хорошего их не ждет. Их ждет земля. Вот как-то так, наверное. Или, Игорь, что-то еще хотелось бы как бы расширить это все. Наши отношения с этими людьми, пишет Игорь. С какими конкретно, Игорь? С теми, которые приехали сюда с Украины. Нормальные отношения. Те, которые уехали в Польшу, ну, все понятно. Какие с поляками будут отношения, такие с этим будут отношения. С бандеровцами хороших отношений не будет никогда. Они будут пытаться нас убить, мы будем стараться их убить. Все очень просто. Поэтому выстроить отношения с националистом украинским у вас не получится, Игорь, ни при каких обстоятельствах. Потому что он националист украинский, потому что вся его суть, суть его существования – это изо всех сил вот, убить Россию, как он может, изо всех сил убиваться, понимаете? Ну, такая вот система. Что ты поделаешь? Она так придумана. Поэтому это их проблема. А давно Эстония стала морской державой, которая может патрулировать Балтийское море и топить неугодных, пишет Дмитрий. Ну, гипотетически, Дмитрий, если мы посмотрим, как сегодня устроена война на воде, и вспомним, что есть такое понятие, как безэкипажные катера, ну, это просто лодки, начиненные взрывчаткой, которыми можно управлять дистанционно. Для диверсионной деятельности, для того, чтобы какое-то большое судно потопить, возможности, в принципе, гипотетически, учитывая, в какие союзы входит Эстония, даже у Эстонии есть. То есть лодку со взрывчаткой и систему дистанционного управления и связь спутниковая, беспрерывная, и все. Беспрерывная спутниковая связь в целом Starlink. Система управления, я не думаю, что такая уж сильно сложная, если есть связь. Взрывчатка, ну, найдется. Вон там что-то через границу Белоруссии пытались тащить сейчас взрывчатку в Россию какую-то огромную. В машине просто ехали. Смешно, пишет 001. А что смешно-то, 001? Конкретно что смешно? Ну вот смотрите, вот если у них есть старлинки, если у них есть лодка, если в эту лодку они могут запихнуть взрывчатку, почему они не могут попытаться этой лодкой протаранить какое-нибудь торговое судно? Ну? Значит, все, в кавычках, чужими руками будут делать, пишет Дмитрий. Вы имеете в виду, что Запад будет делать все чужими руками? Конечно. Все приграничные территории России будут воевать так или иначе с Россией, пока кто-то там есть. Ну, замысел такой. Если только они не захотят в определенный момент действительно с нами поговорить вне контекста наших взаимоотношений с американцами, британцами и так далее. Все. Но поскольку они решили быть пушечным мясом этого всего, ну, это их судьба, это их выбор, к сожалению, для них. Англичанам нужен кусок Черного моря, поэтому они зубами держатся за Одессу. Не только Черного моря, любого моря. Да? И чем больше у тебя морей под тобой, тем удобнее контролировать многое в регионах. Наркотрафик, например, да, оружейный трафик, да какой угодно, любой трафик легко контролировать, ну, легче контролировать, так скажем, когда речь идет о том, что ты контролируешь порт 1, 2, 3, 4, да. Это же Эстония, они одну лодку сломают, вторую потеряют, пишет Александр. Так это и не будут эстонцы делать. Тут зачем эстонцы для этого? Эстонцы здесь нужны только как флаг прикрытия, все, не более того. Ну, то есть, это якобы эстонцы, и все. Бейте по эстонцам. Ну, что вы, как это, как маленькие себя ведете? Вы еще скажите, что у нас ВСУ воюет против нас самостоятельно. Ну, давайте так. А американцы тут ни при чем, хорошо? Это великая военно-промышленный комплекс Украины, вот, производит беспилотники, вот, зенитно-ракетные системы, да, ну и так далее. «Пираты Балтийского моря», пишет 5 копеек. «А казус Белли они вывезут?» – пишет Алекс. Ну а что казус Белли? Давайте по-другому ставить вопрос, Алекс. Готовы ли американцы или британцы пожертвовать Прибалтикой в случае чего? Да. Все. Поэтому какая проблема? Дальше уже нравственный выбор за нами. Все. А так, готовы ли британцы пожертвовать Прибалтикой всей вместе взятой? Да. Да. Готовы ли они пожертвовать украинцами? Конечно, без проблем. Готовы ли они пожертвовать армянами? Да. Готовы ли они пожертвовать грузинами? Да. Они готовы пожертвовать всеми этими народами, потому что им на них, внимание, наплевать. Они ведут против нас борьбу. Не эти народы. А Британия, Америка и так далее. Они с нами борются. Приграничные наши территории они используют как прокси-войска против нас. Все. Это вот единственный способ с нами воевать. Потому что воевать с нами напрямую слишком опасно. Это может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Никому обмен ядерными ударами не нужен, потому что все хотят заработанное потратить. Понимаете? Кто в Британии плодит смысла? Туда и надо посмотреть в прицел, пишет дело техники. Невозможно посмотреть туда в прицел. Все. Именно поэтому в войне используются прокси. Именно поэтому. Если бы была возможность нам смотреть друг на друга в прицел и стрелять друг по другу, без опасности развязать ядерный конфликт, уже бы давно воевали бы. Уже бы давно было бы что-то в стилистике Второй мировой войны или Первой мировой войны. Но поскольку есть такая проблема, как возможный обмен ядерными ударами с уничтожением большей части человечества, только прокси. Соответственно, наша проблема заключается в том, что у нас возле границ тех государств, которые с нами воюют, прокси нет. А у них возле наших границ прокси есть. Поэтому они... нас клюют сильно, жалят, а нам их жалить нечем. Нам приходится, к сожалению, для нас воевать на наших границах. Поэтому для нас это экзистенциальный конфликт, а для них нет. Поэтому они готовы потерять 40 миллионов украинцев. Ну, я хотел продолжить 50, но их просто 50 нет. Они готовы потерять 40 миллионов украинцев, 3,5 миллиона грузин. Прибалтов вместе там сколько есть? 4 миллиона. 4 миллиона прибалтов. Потерять всех. Абсолютно плевать. Конечно, им плевать. Вот. Да и финнов они готовы потерять. Уж откровенно говоря. Не сильно они парятся по этому поводу. Хорошо, что Лукашенко выдержал, а то еще из Белоруссии воевать пришлось бы, пишет Мельникова Елизавета. Да, это естественно. Это естественно. То, что у них Белоруссия была в планах, это очевидно. Белоруссия выбилась из их планов. Это, опять же, очевидно, в 2020 году. А так, к 2022-2023 году у них должна была быть готова, вот, готов этот пояс. Вот, и Белоруссия должна была в него входить. Представляете, что было бы? Приднестровье, Калининград. Следующие слабые точки, пишет Денис. Так. Потопленное судно России, объявление войны страной НАТО, пишет Евгений. А вот вам хитрости, Евгений. Вот есть Эстония, которая пользуется технологиями американцев, британцев, да кого бы то ни было. Вот. Тащит на свою территорию бэки, безэкипажные катера, под управлением, да без разницы вообще кого, пускай даже тех самых американцев. Вот. Но клеит на эти бэки не эстонские флаги, так скажем, а украинские, и заявляет, что они предоставили возможность Украине проводить операцию, но это не эстонское оружие, это не эстонские специалисты, и не они давали координаты туда-сюда. Вот такой вариантик вам. Или вообще без флагов. А потом ходят и говорят, не знаем кто. Вот северные потоки, кто-то же взорвал, кто, кстати? Какая-то весельная лодка на парусах там, или как, или весельная, приплыла, и какие-то украинцы взорвали Северный поток. Ну, понимаете, да? Так же и во всех остальных вопросах. Какой-то бэк приплыл. Ну, не знаю, какие-то террористы, нехорошие люди. Кто это? Мы можем провести расследование. Мы начали расследование и будем расследовать 100 тысяч лет. Проводить наше расследование. Президент Финляндии же заявил, что он с Россией дружить будет, так как соседи и границы тысячи километров. Правда, когда-нибудь дружить, а не сейчас, пишет АК. Абсолютно плевать на президента Финляндии, это уничтожество, это поганое. Вот, он много что заявлял. В частности, он заявлял, что с 1300 года он воюет с Россией. Ну, а так-то, вообще-то, в 1300 году это Швеция была. Финны вообще себя ведут паскудно, откровенно говоря, просто потому что фактически государственность свою вот, они получили от нас, от русских. Шведы бы государственности бы не дали, потому что они им до этого 800 лет ее не давали. Вот и все. Но что поделать, нынешняя Украина – это вообще по большей части проект Советского Союза с точки зрения той инфраструктуры, которая там была отстроена, сами понимаете. Города, которые были там основаны, в том числе портовые, да, типа Одесса, там Николаев – это, естественно, русские города. Вот, поэтому, что тут сказать, ничего тут не скажешь. Почему Калининград – слабая точка? Это же наши люди. Близость границы и удаленность от родины влияют, пишет Елена. Елена, вы голову включите просто. Ну, обидно даже вот это вот. Про каких-то наших людей начинаете рассуждать или не наших людей. Слабая точка с точки зрения логистики. Они могут попытаться блокировать Калининград. Об этом человек говорит, что они могут пытаться атаковать. То же самое с Приднестровьем. Нет прямой границы у нас с ними. Непосредственной. У нас с Калининградом нет непосредственного соединения, так скажем, да, границы нет. Вот, это имеет в виду человек. Чего вы начинаете тут про какие-то родные души, братья, не братья, удаленность или неудаленность? Ну, Калининград к Москве чуть ближе, чем Владивосток территориально, если уж так говорить. Это ничего не решает. Наша близость друг к другу на самом деле основана, на мой взгляд, на одной очень простой вещи. Русский язык. Угу. Русский язык, русская культура. Которая вся основана на русском языке. Не было бы русского языка, не было бы никакой русской культуры. Поэтому русский язык. Вот что нас объединяет. Вот что основа нашего единства. Вот. Кто борется с русским языком, имейте в виду, покушается на самое-самое святое. Вот. Поэтому, собственно, Украина, на Украине в определенный момент был изобретен, в кавычках, язык. Так называемая мова. Вот и все. Потому что нужно сделать все, что угодно, но лишь бы люди не говорили по-русски. Потому что, в принципе, человек себя определяет как представитель той или иной национальности в основном, не всегда, но в основном, по языку, по итогу. По итогу язык больше всего вносит вклад в это определение. Когда человек выходит и говорит, я русский. Не всегда, согласен с вами, не всегда, но большую часть. А украинский язык воспринимается мной как деревенский, пишет Бараэт. Ну, потому что это говор. На Украине всегда говорили на двух языках, пишет Алекс. На каких? Алекс. На каких двух языках говорили на Украине? На польском и на русском? Хорошо. Или вы что-то имеете другое в виду? А вот. Украинец это все равно, что сибиряк, пишет Бараэт. Все верно. Здесь с вами даже не спорю. Ну, типа, человек, живущий на такой-то конкретной территории, вот, например, окраинной территории. Да, абсолютно верно. Географическое определение, не более того, региональное. Надо готовить ирландцев, шотландцев, мексиканцев в качестве наших прокси, пишет Сергей. Сергей. Очень интересно, но, скорее всего, ничего из этого не получится. Но очень интересно, Сергей. Два языка – это русский и нерусский. Очень интересно, пишет Сергей. На русском и сурджике. Сурджике вы пишете. Знаете, мне кажется, вы даже неправильно пишете суржик. Я на всякий случай проверю. Да, он суржик просто. Без рджик, а просто суржик. Значит, суржик это не язык. и все. Хорошо? Это не язык. Скруджик, мне говорят. Да, это не язык. Это как, знаешь, феня. Да, там, язык жестов, язык улиц. Это не язык. Вот. Абсурджик, тоже вариант. Наречие, пишет Биг Тейсти. Наречие. Спорно. И бесспорно. Ну, может быть, может быть. Может быть, может быть. Сергей прав, с Мексикой надо дружить крепко и как можно больше, пишет Алси. Вы знаете, я так полагаю, может быть, я ошибаюсь, что таких идиотов, как сейчас на Украине, уже практически во всем мире не найти. У меня вообще есть ощущение, что нынешние жители Украины – это последние идиоты этого мира. Ну, которые готовы натурально за мифы, которые уже давно разрушены, ну, американский миф, разнообразный, западные мифы, готовы лечь в землю. По-моему, уже таких нет на всей планете. Ну, то есть, вот чтобы вы понимали, в Африке таких уже нет. Уже это очевидно. Африка заявила о себе и говорит, мы, ребята, уже все поняли. На Ближнем Востоке таких нет. В Латинской Америке таких, по-моему, нет. То есть... Та же самая Панама или Колумбия, они принуждаются американцами к определенным действиям. Но если только Аргентина, да, вот Милей, он немножко такой, не от мира сего. Но в целом, таких вот, кто бы сейчас прямо так сильно лег под американцев, под Запад, под отсутствие каких-либо гарантий, продал все, что у него есть, ну, просто торговал собой в совершенно безобразной манере дорожной проститутки, таких нет просто, это нонсенс. Это и поражает, и удивляет, потому что все здравомыслящие люди вокруг говорят, ну, они должны же в определенный момент одуматься, кажется. Ну, очевидно, что в какой-то момент они должны одуматься. А они не одумываются. И это очень интересно и очень грустно одновременно, потому что это ад на земле. То есть такое ощущение, что ну вот таких дураков их прям вот совсем не найти. Совсем больше не найти. Понимаете? То есть Европа с нами, конечно, хочет повоевать, но не сама. Поэтому дураками их считать сложно. Американцам нравится с нами воевать, но не самим. У них есть еще прокладка в виде тупой Европы. Но все равно Европа не такая тупая, как Украина. Украина это прям дура. Откровенная дура. Разве нет? Самоубийственная. Ну, то есть могилы, счета нет, конца нет. Какой-то Трамп выходит, рассказывает, как ему жалко людей погибающих. Вранье полное, им плевать абсолютно. Он раздул свой военный бюджет еще больше. Ему ничего не жаль. Как и не жаль ни одному американскому президенту, ни одного человека в России, на Украине, в Белоруссии, Грузии, где угодно вообще, который умирает. Ему не жаль даже то, что американцы умирают, если честно. Ну, и уж тем более ему глубоко наплевать на то, сколько русских или украинцев, или тех самых русских, которые называют себя украинцами, умирает. Вообще плевать, хоть все. Проблема-то не в этом его. Проблема в том, что ему нужно получить доступ к ресурсной базе. Потому что ресурсная база важна. Потому что есть огромный Китай, который, судя по всему, в тех темпах, которые сейчас есть, победит Америку. Америка слетит с первого места, она перестанет быть привлекательной для всех. Привлекательнее станет Китай. Америка улетит в трубу и будет не центром мира и тихой гаванью, а никому не нужной окраиной. Украиной мира она будет. Никчемной. И все. И они этого не могут допустить, поэтому они начинают бить по всем сейчас, кто хоть как-то и где-то пытается оспорить их доминирование. В военной сфере, в экономической сфере, в такой сфере. Они начали воевать, потому что у них реально уже выбора нет. Все, и Трамп об этом четко заявляет. У нас, говорит, уже выбора нет, мы будем рубиться. Все, мы Европу будем ломать, потому что она конкурирующий с нами проект. Мы Китай будем ломать, потому что Китай с нами конкурирует. И Россию будем ломать, всех будем ломать. Куда деваться? Ему говорят, сам сломаешься. Он говорит, еще посмотрим. Ну, как бы в военных действиях, в войне разнообразной. Предсказать, кто сломается, достаточно сложно. Ну, вот схватка так вот. Она не то, что началась сейчас. Но вы видите, что она усиливается, эта схватка. Дураки и дороги остались только на Украине, пишет Александр. Я упустила, а что с Молдавией касаемо Приднестровья и Гагаузии, пишет Яна. Нечего упускать здесь, это такое приложение к теме. Вот. Что касается Приднестровья и Гагаузии, конечно, молдавские нынешние власти, вот, в виде Санду и так далее, они хотят каким-то образом заткнуть рты этим людям, потому что они мне нравятся. Потому что Санду ставленник Запада, вот того самого глобалистского, и ей, конечно, не нравится, вот, например, настрой гагаузов на сотрудничество с Россией. Санду — это такой местный Зеленский. Все, плюс-минус. Вот и все. А в Армении же тот же сценарий, пишет Дмитрий. Везде один и тот же сценарий. С Арменией в чем сложность? Там еще есть, помимо всего, Азербайджан и стоящая за Азербайджаном Турция. Плюс, естественно, в этот конфликт так или иначе будет вовлечен Иран. Плюс мы. То есть там вообще очень сложная история. Вот. Поэтому всегда, когда говорят про карабахский еще конфликт, те люди, которые объяснять начинают, они объясняют, что эта история очень сложная. Вот. Почему? Потому что интересы слишком многих стран сходятся в этой точке. 9.30 новости. Девять 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Алексей, спешу сообщить, вы просили поднять демографию, пишет Дмитрий. Так. Я супруга ее поднял, родилась доченька, пишет Дмитрий. Ура! Дмитрий, поздравляем с этим важнейшим событием в вашей жизни. Вы большие молодцы. Вот, рад, что я в какой-то мере, может быть, действительно повлиял, так сказать, в хорошем смысле на это прекрасное ваше решение родить ребенка. Как назвали, Дмитрий? Или никак не назвали, нам придумать, мы можем тут всеми слушателями придумать имя. Попытаться, ну, не то, что придумать, а подсказать, может быть. О, нет, опять полчаса про демографию, пишет Павел. Да, подождите. Софья Дмитриевна, София Дмитриевна или Софья Дмитрий? Ну, тем не менее, имя уже есть, имя прекрасное, как Софья Палеолог. Поздравляю, здорово, Дмитрий. Молодец. Девочке это очень хорошо, будет папина любимая дочка. Да? Да, все. А мы поехали дальше. Правильно. Так. Если сын, то Апрелий, пишет Ник. Апрелий? Опрелий или Апрелий? В смысле от того, что опрел или от того, что апрель? Вообще есть такое имя женское, которое значит апрель. И вы его даже слышали много раз, старики. Кому больше 30? Эйприл. Эйприл О'Нил из «Черепашек-ниндзя», она же Апрель. Переломный момент произошел тогда, когда все поняли, что Россия не применит ядерное оружие по ближайшим соседям, и шавки начали кусать, пишет Ларек Марек. Ну, может быть, Ларек, может быть. Теперь надо второго рожать. Демография — это математика, пишет Профьюзер. Надо. Но кто знает. Категорически присоединился к поздравлениям, пишет СВ. Трамп передумал сокращать оборонный бюджет США, будет поднят до рекордной суммы в $1 триллион, а в 2024-м был 886 миллиардов, пишет Косатандин. А я сегодня это упоминал уже. Что лишний раз подтверждает, что не надо верить словам, а надо смотреть дела. Правильно? По делам их узнаете их. А по Трампу что мы видим? Устраивает тарифную войну, вкладывается в вооружение, всем угрожает. Человек настроен на войну, на противостояние. Настроен подчинить себе всех, кто еще ему не подчинился. За шестым ребенком пошел. Давайте догоняйте, пишет Геннадий. Ну, Геннадий, вас может и не догнать вовсе. Это, знаете, шестой ребенок. Тут, надо сказать, и сама природа на вашей стороне. Поэтому поздравляем, поздравляем. А у нас у соседа корова апрелька была, пишет деда Вова. Но это вы просто не, ну, как бы сказать, не знаете этимологию слов и имен. Вы же берете имя какое-то, а откуда оно, что оно значит, и не знаете. Вообще имена все более-менее понятную этимологию имеют и вполне себе ясное значение. Готовится к премии мира, пишет Лекс. Старики, кому больше 30, а в каком возрасте, по вашему мнению, приходит старость, пишет Алси. Ну, старость, это, конечно, 70, на мой взгляд, где-то там, вот, примерно. Ну, может, я ошибаюсь, ну, 80, старость, да? Вот, а 90 это уже какой-то как это, долгожитель, говорят, то есть это когда уже сильно задержался, это когда в небесной канцелярии про тебя забыли по какой-то причине, вот, и ты все ходишь, ходишь, коптишь воздух, в хорошем смысле этого слова, вот, это если серьезно, а так, конечно, когда говорю про 30-летние старики, это шутка. Моей бабушке 93, пишет ваш слушатель. Это круто, это круто. Есть надежда, когда бабушки столько живут, есть надежда, что и мы поживем, правильно? 70 плюс – это дряхлость. Старость приходит порой и в 15, пишет Алекс Поляков. Это жонглирование словами какое-то непонятное. Знаете, пьяный разговор, такое ощущение, Алекс. 75, пишет Валерий. 75 – это старость? Ну вот 75 – значит старость, ребята, все. Вот. Этимология имени Алексей какая? Ой, можем посмотреть, ваш слушатель. Я уж не помню, какая этимология. Ну, что-то по типу защитник, что ли. Или Александр у нас защитник. Древнегреческому образованному от защищать. Да, все. Это греческое имя от слова защищать. Защитник. Алексей – это защитник. Вот и все. То есть, если бы, вот, допустим, вы бы своего сына назвали просто вот защитник, там, не знаю, был бы он защитник Петрович такой-то, такой-то. И все бы такие, ха-ха, сына защитник назвал. О, дурак вообще, что за идиот, что у него в голове. А Алексей это, собственно, и значит защитник. Все. Все, такая вот прикольная штука. Вы любите про имена? Вы хотите про имена? Давайте, без проблем, спрашивайте. У меня есть интернет, я зайду в интернет и расскажу вам про любую этимологию любого имени, в принципе, поэтому. Петр – это камень. Защитник – камень. Да, правильно, Петр – это камень. Кстати, если кто не знает. Имя Петр значит дословно камень. То есть, если кого-то из вас зовут Петр, вас просто зовут камень. Эй, камень. Камень Защитникович, понимаете, да? Это Петр Алексеевич, это Петр Алексеевич, Петр Первый, он же Романов, вот. Камень Защитникович. Вот такие вот дела, ребятки, Камень Защитникович. Геннадий, пишет Геннадий. Интересно, Геннадий? Да, без проблем, сейчас найдем. Геннадий, так... Геннадий, этимология, это так легко. Этимология – это всего лишь на все происхождение. Геннадос – благородный, благородного происхождения. Геннадий – мужское, благородный, восходящий греческого геннадос. Видимо, Эугенос туда же, Евгений. Геннадий, Евгений, походу, это вообще одно имя. Вот. Благородный, благородного происхождения. Генос – это род. Так и говорят, я твой генос, как сказать, ну вот, поняли, да? Генос – это род, и все. Есть благородный Евгений, Евгенос, да, и бывает Геннадос, благородный, благородного происхождения. Вот вам и прикол. Опять же, имя греческое, да? Да. Вот. Если вы Геннадий Петрович, то будете, значит, благородный Каменевич. Благородный Каменевич. Евгений — это вежливый, пишет Слава. Нет, Слава, Евгений — это благородный. Геннадий Александрович, пишет Геннадий. Да, без проблем. Александр, по-моему, тоже у нас защитник. Александр. Сейчас проверим. Муж защитник, да. Муж защитник. Поэтому имя Александра очень странное, потому что само имя Александр содержит в себе часть муж, Андрос, да? Вот. Видимо, Андрей — это мужичок. Мужик. Андрей — это, скорее всего, мужчина просто, и все. Вот, поэтому муж, вы, значит, Геннадий, благородный муж защитникович. Вот. Интересно, а кроме греческих, славянские имена у нас в ходу, пишет Сергей. Конечно, любой Слава, Слава, нет, только не Украина. Шучу, шучу. Вячеслав, Изяслав, Станислав, Славослав, это все славянские имена. Вот где видите только Слав, это все славянские имена. Прям можете даже не париться. Они у нас очень сильно в ходу. Андрей бесстрашный, пишет Слепой Пью. Не вижу здесь никаких фобос и прочее, поэтому просто сейчас вот вам скажу. Андрей, этимология. Я думаю, что элементарная этимология, просто мужчина и все. Сейчас, секунду. Андрей, ну, может, и бесстрашный. Этимология. Скорее всего, будет просто мужчина. Андреас, мужественный, храбрый. Все, мужественный. Мужчина, от слова мужчина. Ну вот. Мужичок. В хорошем смысле. Олег тоже славянская. Не, Олег не славянская. Но можем посмотреть. Олег, так же, как и Ольга. Вот, я думаю, что это скандинавская. Сейчас могу ошибаться. Ну, скорее всего, скандинавская. Да, Хельги... относится прото-шведским Хайлага, субстантивированным прилагательным, ставшим личным именем, святой, с коннотацией, обладающей даром исцеления, целитель. Ольг. Олег, Ольг, Ольга, Хельга, Хельг. Вот. Хельги, скандинавский, церковно-славянский, Ольг. Ну, это потом уже взяли. Все. А вот такие пироги. Вы не знаете, что значит ваши имена? Просто если вас зовут Олег, то вы, в общем, святой. Вы идете, если вы Олег Петрович, вы святой Каменевич. Коля, пишет Коля. Коля — это Николай. Да? Вот. Сейчас смотрим. Николай. Ничего себе, люди не знают, что их имена. Они думают, что имена — это просто имена. Древнегреческий Николас — побеждать, Николаос, ну, короче, побеждать народ. Разговорные Никола, мужское, двухосновное русское личное имя греческого происхождения восходит к побеждать и народ. Народ-победитель. Вот, если вас зовут Николай, и, допустим, вы Алексеевич, то вы будете народ-победитель Защитникович. Народ-победитель Защитникович. Нормально? Коля — это Анаколий? Мне говорят, ого-го, пишет Коля. Вы не знаете значения своих имен? Вы имеете в виду, все имена — это просто, ну, как бы, это слова, прям слова. По типу как Маргарита, Жемчужина. Прям вот так. Жемчужина. Прикиньте. Вы не знали? То есть вот, например, Маргарита Симоньян, она жемчужина. Ее зовут Жемчужина. И как бы мы называли Жемчужина, например. Понимаете? Да уж, Николай II напобеждал, пишет Сталиненок. Сан Саныч — это сын солнца, это пишет Смит. Нет. Вот. Это муж-защитник, муж-защитникович. А Антон Владимирович, ну, Владимирович, кстати, славянское происхождение, владеет миром, Владимир, да, а Антон, ну, кстати, Влад, скорее всего, уже, может, и не славянское, хотя, может быть, да, Влада, Влад, да, скорее всего, славянское, Владимир, Антон, Ну, сейчас посмотрим. Антон, этимология. Па-па-па, Антонев, происхождение. Неизвестно, вероятные этрусские корни, по другой версии, аутав, состязаться, вступать в бой. Вот. Состязатель, владеющий миром. Вот так вот, Антон Владимирович. А как Михаил Михайлович? Богоподобный, богоподобный, пишет Михаил. Ну, в принципе, да. Михаил – это богоподобный, отчасти еще равный Богу, уподобившийся Богу. Вот, Михаил – это еврейское имя. Вот, так же, как и Иван. Я поэтому всегда обожаю вот это «русский Иван». Вот. Данил, мне говорят. Ну, Данил – это сокращение от Даниил. Андриана, на всякий случай. Тоже еврейское имя, сейчас вам скажу его этимологию. Регионализовано до Данил, Данила, да, а так Даниил, Даниил. Это как Ирина, это имя, а Арина это регионализм. Бог мой судья, Бог судья, Бог мой судья, Даниил. Все, все очень просто. Анастасия, пишет Александр. Вот, некоторые путают Анастасию с анестезией, сразу вам скажу, но это не так. Че? Анастасия есть, знаете, да, мужская форма имени Анастас. Вот Анастас Микоян, например. Анастасия. Возвращение к жизни, воскресение, возрождение, возвращенное к жизни. Вот и все. Возвращенное к жизни, а отчество какое? Вот. А Игорь, пишет Игорь. Игорь очень хорошее имя, я помню, я смотрел. Сейчас. Игорь. Скандинавское. Ингвар, где первая часть имени Инг представляет собой скандинавского бога плодородия, изобилия, а вторая Вар означает воинство сила. Плодородный воин. Вот так вот. Плодородный воин. Вот. А Андрей мне пишет, Андрей это просто мужчина. Вы имеете в виду, Андрей это прям сразу мужчина. И все, Андрей, вас называют просто мужчина. Поняли? Ваше имя мужчина, вы просто, я мужчина, мужчина. Мужчина, когда говорят мужчина, вы сразу должны оборачиваться. Борис Славянская, пишет Борис. Ну да, ну да. Что насчет Баруха? Ну можем посмотреть, Борис. Там спорная теория, я знаю. Борис, этимология, посмотрим. Борис был из тюркской династии, Борис... Нет, это Борис Первый. Этимология имени нам нужна. Так. Мужское личное имя, о происхождении имени существует несколько мнений. Первым носителем был болгарский хан, булгарского, тюркского происхождения, Богорис, Борис Первый. Вот, крестителем Болгарии Борис I крещение получил имя Михаила, титул князя. Словарь Фасмера под редакцией Трубачева, ссылаясь на исследователей, выдает две основные гипотезы. Монгольская от Богори маленький и прославянское происхождение. Согласно этой гипотезе, имя это усеченное от двухосновного славянского имени Борислав, образованное происхождением имени Бор, бороться, побороть и слава. Ну, может быть. Тогда надо называть Борислав. Я говорю, где вдруг в имени есть Слав, то сразу имейте в виду, это наше. Мы все время всех славим. Это вот наша славянская тема. Да? После Ельцина Борька и свинину называть стали. Да не, ну и до Ельцина называли. Почему-то Борькой называли хрюшек. Руслана, пишет ваш слушатель, да, вполне. Вот. А Роман Геннадьевич, что-то ничего не получается, пишет монтёр. Почему ничего не получается? Роман, это, скорее всего, вообще чуть ли не римлянин. Роман, этимология. Ну, сейчас посмотрим, я могу ошибаться. Возникло в середине 12 века от французского роман, восходит к старофранцузскому романс. Оно, в свою очередь, было заимствовано из латинского языка, где романус означало римский. Все правильно. То есть роман это римский, Или римлянин? А вот. А кто у вас там? Геннадьевич? Сейчас посмотрим. Геннадий. А, у нас уже был Геннадьевич. Благородного происхождения. То есть римлянин благородно происходящий. Вот так вот. Благородного рода римлянин. Вот. Если вы Роман Геннадьевич, на всякий случай. Вот. Римский защитник. Это если будет Роман Алексеевич. Тогда будет римский защитник. А если Александр Валерьевич? Муж-защитник, а Валерий, не помню, сейчас посмотрю. По-моему, здоровый. Валериус, образованного от Валио, быть сильным, здоровым, бодрым, крепким. Да? Крепкий и здоровый муж-защитник. Это Валерий Александрович. Или там Александр Валерьевич, тут наоборот просто перекинете. Эдуард, пишет Эд. Ну, Эдуард, он же Эдвард, да? Эдгар, да, значит, англосаксонского Эдуарда, страж достатка, счастья, все просто. Ладно, вы сами потом посмотрите, Илья, это сразу еврейское имя, имейте в виду Илья, сразу. Илья Владимирович, пожалуйста. Ну, смотрите, тут прямо сложная смесь. Тут еврейское имя и, собственно, славянское. Владеющий миром. Илья, сейчас посмотрим. Чуть ли не божественный. Ильяху, Яхве, мой бог. Вот, все. Личное имя. Мой бог. И, тут же арабское Ильяс. В исламе почитается, в христианстве, в иудаизме. Илья, мой бог. Эли, Эля, ну и так далее. То есть Муромец был евреем, пишет Стас Лока. Ну, евреем, может быть, он и не был, хотя Муромец, как говорится, как Хейфец, Муромец, да? Вот, но то, что у него еврейское имя, да. Так же, как и Иван. Не забывайте об этом. А, вот. А Светлана? А, Светлана, кстати, вполне себе может быть русским. Скорее всего, это калька с имя Фотия. Фотий, Фотия, Светлана, Светлая, Свет. Поэтому вполне себе русское имя. Поздравляю, Светлана. Вот, вот. Расскажите про Яйцеслав. Тут очень легко. Это первая составная часть слова яйцо, а второе славить. Яйцеслав. Все очень просто. Что-то не припомню. В Библии никаких Иванов, пишет Владимир. Владимир, вы точно изучаете Библию? На всякий случай. Иван происходит от древнеиудейского. Иоанн в переводе означает «помилованный Богом». Имя Иван – самое русское имя. Вот так вот, это потом добавление. Как вам, например, я просто на всякий случай хотел бы у вас спросить, если вы так изучаете Библию и не помните ни одного Ивана, как вам Иоанн Креститель, например? Ну, просто я так вот по приколу сейчас начну это. Как вам Иоанн... Златоуст. Почему Изяслав так похоже на еврейское имя? Потому что Изя, да? Да? Поэтому вам кажется, что еврейское имя. На самом деле Изяслав не еврейское имя. А вот. Славянское изъяти. Взять и слава. Берущий славу. Изъять. Знаете такое слово? Вот. Изяслав. Вот. Что значит слово, имя Изя? Мы сейчас посмотрим, потому что это наверняка сокращение. Так, Израиль, это Израиль. Все, это Израиль вообще. Все. Имя Изя, это Израиль. Полное имя. Что значит Израиль? То есть я должен знать, что Иоанн и Иван это одно и то же? Ну, знаете, пишет Владимир. Ну да, да, да. Иоанн Предтеча, например, пишет Елена. Правильно, правильно. Вот видите, как выясняется-то. Имя Иоанн в Библии присутствует. И, знаете ли, очень часто, уважаемый один из наших слушателей, который не может найти имя Иван в Библии. Вот. Я вам больше скажу. Имя Мария. Маша. Да, да, уважаемые, имя Мария, да? А как вы думали? Вы, наверное, думали, что Маша — это русское имя, да? Древнееврейское происхождение, оригинальная форма — Марьям. Вот. Вот и все. И у Христа мать зовут Мария. Иоганн Себастьян Бах, Иван Степанович Бах. Ну, Себастьян и Степан, не знаю, но можно проверить. То, что Иоганн — это Иван, да. Так у нас вера еврейская, оттуда имена, пишет Артем. Оттуда, и поскольку мы взяли веру от греков все-таки, да, у нас и греческие имена еще. Но плюс ко всему еще и латинские, конечно, есть. Скандинавские, потому что у нас, собственно, государственность отчасти от скандинавов. Ну, там теория такая сложная, да? Ну, вот мы, скандинавские племена, с нами жили рядышком, рука об руку мы с ними жили, поэтому у нас еще и скандинавские имена. Поэтому мы можем быть и Игорь, и Александр, и Иван. Мы вообще используем любые имена, потому что нам все свое родное получается. Вот такая вот уникальная у нас многогранная культура. И это видно даже по тому, как вас зовут, уважаемые наши друзья, товарищи слушатели. Все, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.